В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это «Крымский вечер», радио «Свобода». С вами ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующие 45 минут и попытаемся выяснить в прямом эфире с нашими сегодняшними экспертами, удается ли президенту России Владимиру Путину вернуть ялтинский мир. Что имеется в виду? Мир как раз не спокойствие, не peace английское, нет, а world. То есть имеется в виду ялтинско-потсдамский мир, который был фактически, ну как, договоренность о нем была ровно 76 лет назад, во время этой самой Ялтинской конференции, которая как раз вот сегодня, 11 февраля, тогда закончилась. Потом в Потсдаме, уже после окончания Второй мировой войны, были эти договоренности закреплены, ну и все это было до падения Берлинской стены и распада Советского Союза. Два мира, два Шапира. Двуполярный мир. СССР, бывший, и Соединенные Штаты Америки. Ну вот Владимир Путин пытается это все, ну, конечно, Советский Союз и Россия разные вещи, но так или иначе хотя бы частично реанимировать влияние своей страны, России, на международной арене и аннексия Крыма, осуществленная почти 7 лет назад. Вот скоро будет опять очередная дата, годовщина. Один из очень важных шагов, если не ключевой, был в этом направлении. Плюс, конечно, события на Донбассе, в Грузии 2008 года и так далее, далее везде. Удается это Путину или нет? Хотя бы частично. Попытаемся сегодня разобраться с нашими экспертами. Вы тоже, друзья, имеете возможность к нам присоединиться. У нас есть, в частности, трансляция на YouTube-канале Крым Реалии. Смотрите, высказывайте свое мнение и задавайте свои вопросы нашим гостям. А ими будут российский историк Борис Соколов, российский политический эксперт Игорь Эйдман и коллега господина Эйдмана, украинский политолог Олеся Яхно. Итак, это «Крымский вечер».
Тема дня.
«Крымский вечер» продолжается, и приглашаю к разговору первого участника, первого эксперта нашего сегодняшнего эфира, российского историка Бориса Соколова. Он должен быть с нами на прямой связи. Борис Вадимович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Вадимович, ну давайте, ну, у нас, конечно, программа будет не о событиях 76-летней давности, если я правильно посчитал. Да, 45-й год, уже 76 лет, не шутка. 4-е, именно 11 февраля 1945 год, Крым-Ялта, встреча трех лидеров, лидеров государства антигитлеровской коалиции, Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта, Винстона Черчилля. И вот эта встреча перед этим за два года до Ялты была в Тегеране встреча, но это еще был разгар войны. В феврале было очевидно, чем закончится Вторая мировая. Потсдаме все уже закрепили после капитуляции нацистской и фашистской Германии. Что было в Ялте, Борис Вадимович? Скажите, давайте немножко все-таки вспомним значение этого события. Это же не только историков интересует, не хочу вас обидеть ни в коей мере.
И было как бы начало подведения итогов войны, то есть уже было понятно, что война в Европе идет последние месяцы, что и война с Японией, в общем-то, не должна была особо долго длиться. И стороны, в общем-то, договаривались о будущем разделе Европы. Еще раз договорились о зонах оккупации Германии, ну, собственно, это была договоренность раньше значительно достигнута, просто ее подтвердили. Вот. Советский Союз обещал вступить в войну с Японией, там не позднее, где-то трех месяцев, после завершения войны с Германией. И соответственно, был разговор о польском правительстве, то есть, в общем-то, было договорено фактически, что будет создано правительство на основе профсоветского комитета и национального освобождения, с включением некоторых лондонских поляков из лондонского польского правительства. И также было договорено, что все военнопленные и гражданские перемещенные лица, которые будут находиться в распоряжении союзных войск, они возвращаются, соответственно, в свои страны. То есть их обязаны передавать в свои страны. Благодаря этому, значит, многие перемещенные лица из СССР были возвращены в Советский Союз против их воли. Это, главным образом, те, кто сражался в германских различных формированиях, но при этом не относился к тем территориям, которые были присоединены к Советскому Союзу после начала войны. То есть речь идет о Западной Украине, Западной Белоруссии, странах Балтии, там, Бессарабии и некоторых других территориях. Вот. В принципе, уже тогда намечался раскол Европы на Западную и Восточную. Было, в принципе, заявлено желание также Советского Союза получить Кенигсберг, восточной Пруссии, незамерзающий порт. И соответственно, было уже понятно, что будет какая-то конфронтация, возможно, в дальнейшем, но еще пытались стороны как-то эту конфронтацию не обозначать, сгладить.
Я прошу прощения, Борис Вадимович, да, мы продолжим сейчас наш «Крымский вечер», обязательно перейдем к этой конфронтации, которая продолжалась почти 50 лет, ну, более 40 лет до падения Берлинской стены и распада Советского Союза. Это вся эта конфронтация, собственно, первая холодная война, сейчас говорят о второй холодной войне, кстати, совпадение своеобразных исторических дат. Годовщина окончания Ялтинской конференции, о чем мы сегодня в эфире «Крым Реалии» вспоминаем. И вот буквально вчера была годовщина, ну, не такая большая, конечно, 14 лет всего. Выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Такая вот с точки зрения многих обозревателей, такая вот декларация, манифест президента России. Тогда 7-й год его президентства был, о дальнейших отношениях Российской Федерации с Западом. И Путин не ограничился словами. В следующем буквально году в Грузии, ну а через 7 лет, в 14 году в Крыму. И, как говорится, не словом, а делом. Обо всем этом сейчас мы продолжим разговор. И продолжаем разговор с нашим первым экспертом прямого эфира, историком Борисом Соколовым. Главный вопрос, кроме вот этих всех моментов, сферы влияния, не знаю, пленные, Калининград, Кёнигсберг и так далее, и так далее. Биполярный мир был фактически создан, ну тогда на уровне договоренности. Ведь до Второй мировой войны не было биполярного мира. Советский Союз, да, после большевистского переворота набирал силу, но сказать, что это был биполярный мир до 41-го года, 39-го, если бы точно, ну, очень тяжело. Я думаю, сам бы Сталин, лидер Советского Союза, с этим бы не согласился. Но после 45-го года, после победы над Гитлером и таких вот итоговых документов, как на Ялтинской конференции, он был создан. Согласны с этим, Борис Вадимович? Ну, это очевидно, конечно. И это было больше плюсов или минусов?
Я бы сказал, что все-таки еще биполярный мир так официально не был провозглашен, потому что формально Британия считалась равным партнером с США и Советским Союзом. Но, с другой стороны, уже к концу войны было видно, что военная мощь Британии и военная мощь Соединенных Штатов, они несопоставимы. И, в общем-то, Британия могла участвовать в войне только благодаря тому, что участвовали Соединенные Штаты, поскольку все вооружение оттуда в основном поступало и ряд других предметов снабжения. И, в общем, Британии было понятно, что она утратила предыдущее мировое лидерство. В общем, уже начала складываться биполярная система, которая окончательно сложилась, ну, где-то, наверное, к 1946 году, считай, уже была эта биполярная система.
Фултоновская это речь Уинстона Черчилля, собственно, участника этих переговоров в Ялте.
Уинстона Черчилля и американские гарантии Турции и Греции, что было еще, наверное, более важным. В общем-то, Соединенные Штаты стали таким гарантом тех стран, которые оказались к Западу, условно говоря, от железного занавеса, о котором говорил Черчилль. Хорошо ли это или плохо? Ну, во всяком случае, биполярный мир привел к тому, что больших войн на протяжении существования биполярного мира так и не было, таких больших войн масштаба мировой. Были довольно кровопролитные локальные войны в Корее, во Вьетнаме, ряд конфликтов на Ближнем Востоке, вплоть там до Первой войны против Саддама Хусейна, вот, советская интервенция в Афганистане и так далее, но это все-таки не шло по людским потерям и по масштабам боевых действий по сравнению с именно с мировыми войнами. И, кстати сказать, биполярный мир, он создался, наверное, в тот момент, когда Соединенные Штаты испытали ядерное оружие. То есть Соединенные Штаты стали самой могущественной державой, и, соответственно, они могли, как думали в Москве, диктовать свою волю. Ну, на самом деле, Соединенные Штаты в силу целого ряда причин, даже когда они одни обладали ядерным оружием, а это был примерно период где-то в 6 лет, с 45-го примерно до 51-го. Сказать, потому что только в 51-м году в Советском Союзе появились реальные бомбы, годные для боевого применения. До этого, так сказать, таких зарядов все равно не было. Но в любом случае, по ряду причин, американцы не могли и не хотели диктовать такие условия однополярного мира тогда.
А почему, ну, кстати, я прошу прощения, это интересный момент. Вот российская пропаганда, особенно после прихода к власти Путина, вернее, через несколько лет после прихода, постоянно вот этот момент муссирует, что вот, ну, я утрирую, конечно, проклятый Запад, американцы навязывают свою волю, они хотят уничтожить Россию, прекрасную Россию с ее, не знаю, тысячелетней историей и так далее, и так далее. Был такой период о том, что вы сейчас, господин Соколов, говорите, с 45 по 51 год, 1900, Россия была беззащитна перед этой самой плохой Америкой, но Америка не воспользовалась, получается?
Нет, она не только не воспользовалась, она, в общем-то, и не собиралась.
Почему?
Воспользоваться. Ну, Америка все-таки устала от войны тоже. Хоть, может быть, в меньшей степени, чем другие участники, но устала. Производство ядерных бомб было тогда чрезвычайно дорогим. Оно удешевилось уже где-то там, может быть, в середине 50-х. И американцы, они до начала 50-х годов практически новых бомб не производили. У них где-то как было 6 бомб после капитуляции Японии оставалось, так и новых они не делали. Вот. То, что они не собирались их применять против потенциальных противников, это, собственно, были Китай, это был Советский Союз, но против них эту бомбу применять не стали, даже когда Китай вмешался в войну в Корее, да, широкомасштабно, в 50-м году. Тут были, собственно говоря, чисто экономические соображения. Какие? Если мы, да, допустим, мы разгромим Китай атомными бомбами, мы разгромим Советский Союз, но тогда эти территории придется каким-то образом обустраивать, а обустраивать их можно будет только за счет американского налогоплательщика, потому что никаких других ресурсов в мире просто нету. Американцам, в общем, помимо Западной Европы, в которую они вкладывали изрядное количество средств в рамках плана Маршалла, но они готовы были вложить и в Восточную Европу. Вот. Но вложить это для того, чтобы реконструировать Советский Союз там, и Китай после ядерной пустыни, это, так сказать, совершенно была не та перспектива, которую хотели американские политики.
Спасибо, спасибо, Борис Вадимович. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен российскому историку Борису Соколову. Напомню, что поводом, но не главным, скажем, моментом нашей программы является 76-летие завершения именно в этот день, 11 февраля 1945 года в Крыму, в Ялте, то есть знаменитой Ялтинской и Крымской встречи при участии трех лидеров государств по антигитлеровской коалиции: Винстона Черчилля, Британия, Франклина Делано Рузвельта, США, ну и Иосифа Сталина, Советский Союз. И, собственно, эти договоренности, ну, конечно, сам итог Второй мировой войны, еще одна встреча в Потсдаме, они предопределили то, что было в мире следующие почти 45 лет до падения Берлинской стены и, собственно, до распада Советского Союза. Если распад Советского Союза иметь в виду, то больше, чем 45 лет. Хотя к 91 году уже можно было говорить о завершении Холодной войны тогдашней, понятно, в чью пользу. Ну и вот мы переходим к сегодняшнему аспекту, переходим к истории, от истории к сегодняшнему дню. Все связано. Ну вот Владимир Путин, нынешний лидер России. Ну да, тогда Советский Союз, многонациональная страна. Ну, для многих, что Россия, что Советский Союз, одно и то же. Он пытается, Путин, сейчас хотя бы частично как бы восполнить тот недостаток, который он назвал самой большой геополитической катастрофой 20 века, распад СССР и, собственно, появление однополярного мира в трактовке самого Путина. И сейчас, за эти вот 7 лет, собственно, после аннексии Крыма, есть уже биполярный мир в Европе. Не будем в целом мире брать, потому что Китай тоже не надо забывать с его мощью сегодняшнего. В Европе есть США, ЕС и против России. Одинаковые, скажем так, игроки или нет? Вот об этом будем сейчас дальше говорить. Уже, опять же, о сегодняшнем дне предлагаю присоединиться к нашему эфиру российскому политическому эксперту Игорю Эйдману. Господин Эйдман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну да, вот такая параллель. 76 лет завершения Ялтинской конференции, 14 лет, 7-й год, завершения Мюнхенской конференции. Несравнимое по масштабам события, но выступление Путина было важное очень. Такой манифест, который, собственно, он, Путин, стал на деле осуществлять. 8-й год Грузии, 14-й, собственно, аннексия Крыма в Украине. То есть вот такое вот действие в защиту, как оборона утверждает в России постоянно, это вынужденная, дескать, мера на агрессивное поползновение Запада. Ну, я не дословно цитирую Путина выступление на той конференции, но суть такова, что, дескать, однополярный мир – это очень плохо, навязывание своей повестки дня, права человека, не только, НАТО у российских границ, ну и так далее, и так далее. Вот тогда Путин это сказал, а начиная со следующего года, особенно с 14-го, начал действовать. Как вы считаете, образовался уже в Европе, по крайней мере, этот биполярный мир? Путин становится равным ЕС? Ну вот видели визит Борреля, тут, по-моему, лишних комментариев быть не может. Но главное, равным США по влиянию на регион европейский, по крайней мере, на постсоветское пространство точно, или нет?
Конечно, нет. Вообще, вот, да, возродить некие ялтинское соотношение в мире, да, это некая ялтинская утопия путинская, она невозможна, никогда не реализуется, ее невозможно реализовать. Это просто, что называется, розовые мечты, ни на чем не основаны. Естественно, что с тех времен, с времен Ялты, произошли совершенно фундаментальные изменения, главное из которых – это развал СССР и полный его крах. Да? Россия, которая вышла из развала СССР ослабленной и совершенно экономически беспомощной, потерявшей своих союзников, ни в коем случае не может даже близко изображать ту силу, то влияние, которое было у сталинского СССР, которое было после победы над Германией на пике своего могущества. Поэтому, естественно, что все эти вербальные потуги, да, объявить нынешний мир биполярным и заявить, что Россия становится сверхдержавой, способной конкурировать с Америкой, это абсолютно, скорее, это пропагандистское шоу, чем реальность. С одной стороны, это пропагандистское шоу, а с другой стороны, это некие патологические, параноидальные мечты лично господина Путина. Он с этой идеей носится и пытается, понимая, что он не может конкурировать с Соединенными Штатами, даже с Евросоюзом, ни в экономической, ни в военной области, он пытается наступать несимметричным, то есть гибридным способом, с помощью информационных, прежде всего, диверсий, с помощью попыток подорвать стабильность в странах Европы, в США, привести к власти своих каких-то ставленников и агентов с помощью вот этих различных фабрик троллей, хакерских атак, дезинформационных сбросов, поддержки конспирологических теорий, провоцирования каких-то беспорядков. Он пытается вот такой дать несимметричный ответ, использовать с этой помощью, да, вот с помощью, имея практику человека из спецслужб, с помощью вот таких тайных операций, попытаться, как Давид, победить вот американского, европейского Голиафа. Какие-то у него временные и ситуативные успехи в этой области, естественно, бывают. Мы знаем,
Игорь, да? Я прошу прощения, вас перебью. Но смотрите, Крым сделал это Путин, и ни на йоту не отступает. 7 лет. Вот. Запад, конечно, и санкции ввел, и считает это нарушением международного права. Только отдельные маргиналы на Западе отрицают сам факт аннексии, ездят в аннексированный Крым. Но... Ну и что? И Путину он, я прошу прощения за такое слово, не дипломатическое с точки зрения поклонников Путина. Не моей, конечно. Ни тепло, ни холодно. Разве нет?
Нет, знаете, как я уже сказал, некоторые пировые победы, что называется, он на фронте этой гибридной войны одерживает. Но все эти так называемые успехи, они оборачиваются неудачами. Если мы возьмем, да, вот этот 2014 год, атаку на Украину, безусловно, он смог как консолидировать Путина и российское общество, поднять уже патриотическую волну истерическую, но в глобальном смысле, в глобальной, ничего Россия это никак не усилила, скорее наоборот, ослабила. Куча проблем и новых источников расходов это вылилось все. И по большому счету это только, как я уже сказал, Россию ослабила и нагрузила лишним, что называют, лишним грузом, да, знаете, таким чемоданом. Крым — это как чемодан без ручки. Бросить они его не могут, а тащить тяжело.
Лишь бы не бутерброд, Игорь, лишь бы не бутерброд.
Да, да.
Да, я прошу прощения, смотрите, еще важный момент, я это как бы для, ну, скажем, это не дискуссия, я с вами не собираюсь дискутировать, я вопросы только задаю, и не высказываю никоим образом своих отношений к тому, что делает Путин, но вот, чтобы разные точки зрения были, кроме вашей, приведу мнение человека, который, будучи депутатом Госдумы, единственный тогда в 2014 году голосовал против аннексии, но сейчас, да-да, Илья Пономарев, он в комментарии в украинской службе «Радио Свобода» категорически осуждает действия Путина против Украины и вообще все эти вот действия, и Крым, и не только, продолжая осуждать, он и в России это опять же делал. Он при том, при всем, Илья Пономарев, считает, что в 2007 году, когда вот этот, если его считать Рубиконом, выступление Путина на Мюнхенской конференции, он во многом, Путин, был прав, утверждает критик Путина, как он сам себя считает, Илья Пономарев. Аргументация Ильи Пономарева.
Понимаете, я честно скажу, что, то есть, грубо говоря, речь Путина 2007 года в Мюнхене, я бы сам был готов сказать все то же самое, что он говорил, да, вот, потому что, ну, реально, если без каких-то идеологических окрасов оценивать происходящее, да, то действительно, ну, во-первых, Запад кинул Россию с точки зрения расширения НАТО, то есть сначала говорили одно, потом сделали другое. Это нигде не фиксировалось, конечно, да, это, то есть, поэтому это сами виноваты, что дали себя обмануть, да, то есть надо было там еще при Горбачеве это зафиксировать на бумаге, вот, значит, если был такой интерес, или я бы пошел вообще другим путем, я бы там добился бы, чтобы мы бы вступили в НАТО, или НАТО было бы распущено совсем, вот, ну уж если оно оставалось, то есть, то, соответственно, должны были быть гарантии там не расширения, да, вот, ну, эти гарантии не попросили, но на словах-то эти слова действительно произносились о том, что этого не будет, поэтому у российского руководства действительно есть основания считать, что, значит, обманули, да, вот, потом действительно есть принципиальная разница в подходах между тем, как смотрит Россия на окончание холодной войны, да, то есть россияне и российская элита, и общество в целом считают, что мы ее прекратили, да, то есть что это, грубо говоря, там жест был доброй воли, то есть мы ее могли продолжать и дальше, вот, но, значит, пришел такой разумный, миролюбивый Горбачев, который решил, что надо выстраивать нормальные отношения, и он ее прекратил. А Запад-то считает, что Россия ее проиграла, Вот, и, соответственно, Запад подходит с точки зрения победителя, то есть начинает диктовать условия, и вся та разруха, которая происходила на территории бывшего СССР в 90-е годы, это в некотором смысле там репарации, да, то есть вот это результат поражения в холодной войне. То есть, грубо говоря, так себя друзья-то не ведут, вот, значит, и поэтому есть все основания для такой обиды и неудовлетворенности. И Путин, когда приходил к власти, он же тоже приходил к власти с, я бы сказал, с радикально прозападными лозунгами. Ни один российский политик ни разу не шел на выборы с столь радикальной внешнеэкономической программой, с которой шел Путин в 2000 году. Его программа базировалась на трех китах: на вступлении России в НАТО, вступлении России в Евросоюз и вступлении России в ВТО. То есть, соответственно, и межгосударственной, и военной, и экономический союз с Западом. И что из этого получилось? Да? То есть вот на момент Мюнхенской речи не было ни одного из этого. Там ВТО потом случилось при Медведеве, но ВТО-то это больше Запад был заинтересован, а не Россия. Да? То есть вот это больше в интересах западного бизнеса было.
Об этом заявил в эксклюзивном комментарии украинской службе «Радио Свобода» бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. И при этом он подчеркнул, что действия Путина против Украины и так далее он осуждает. То есть при всей возможной мотивированной реакции Путина на действия Запада в 2007 году, дальше, что делал Путин Илья Пономарев не приемлет. Это важное уточнение. С нами по-прежнему на связи российский политический эксперт Игорь Эйдман. Ну, что скажете на аргументацию Пономарева по поводу того, что вот Запад, скажем так, тоже не все, скажем так, ну, правильно делал в отношении России? Согласны или нет?
Нет, я не согласен. Конечно, любую политику можно подвергать критике, не идеалы, ни в чем нет, да. Не говорю, что политика Запада была идеальной. Но в целом она была достаточно лояльной к России, и НАТО не угрожало России в 90-е, и сейчас оно не угрожает, конечно. Это дело в том, что Илья, я его прекрасно знаю, он такой левый политик, он это никогда и не скрывал.
Никогда не скрывал,
он делает... Да, он делает ошибку, которая свойственна многим левым. Это некая заведомая настороженность, что ли, к таким словам, да, как НАТО, США и так далее. Хотя, по большому счету, если даже брать с точки зрения левой такой общественной парадигмы, что ли, да, то если посмотреть на страны Европы, даже на США, хотя и в меньшей степени, то там система и режим гораздо более левый, чем в путинской России. Как раз путинская Россия – это такое крайне правое квазифашистское государство с огромным социальным неравенством, с минимальными социальными гарантиями, клерикальной, такой консервативной идеологии и так далее. То есть все признаки какого-то такого квазифашистского правого режима. Так что НАТО-то у нас как раз лево непонятно, почему они против НАТО. Они как раз должны, наоборот, поддерживать НАТО, а не Россию, путинскую Россию. Так что вот, мне кажется, это просто вот какие-то стереотипы, что ли, левого политика здесь играет роль. То, если, как бы, конечно, копнуть, взять глубже, как, что там обещал Буш там или Рейган, Горбачеву, сейчас уже, конечно, никто толком не знает и не помнит, обещал он расширяться, не обещал, но то, что НАТО расширялось, это было абсолютно правильно, потому что если бы в НАТО не приняли ту же Прибалтику, сейчас бы, я не уверен, что Эстония и Латвия, например, да, не подверглись бы российской агрессии, не попыткой отторгнуть как минимум русскоязычные области, русскоязычные города, типа Нарвы, да. Поэтому это, наоборот, как раз был очень правильный шаг, абсолютно. Этот шаг защитил потом народы, да, стран, которым не повезло соседствовать с путинской Россией.
Игорь, ну такой вопрос. Вы, мягко говоря, не согласны с тем, что Путину так или иначе удается возвращать влияние уровня Советского Союза? Отнюдь. И никакого второго ялтинского мира даже и близко не видите, судя из ваших комментариев в сегодняшнем эфире радио Кремреалии. Но все-таки определенную угрозу с точки зрения критиков Путина его действия, ну, несут. Это и война, собственно, это же не шутка. Люди гибнут, к сожалению, в Донбассе до сих пор. И такой вопрос. Пусть даже Путину мало что удается, пусть совсем ничего не удается, только локально, но что дальше может быть? Сколько далеко может
может Путин зайти, если он вот этой вот идеи реваншистской, реваншистской в плане восстановления, скажем, какого-то влияния СССР, будет дальше пытаться идти, тем более ему же хочется попасть в историю, чтобы о нем в учебнике написали, но это же не секрет. Или все-таки хватит ему, ну, скажем так, мудрости, если она у него вообще имеется, ну, не заходить в какие-то уже совсем красные линии, хотя он и так их уже так или иначе пересек.
Ну, мне сложно залезть в сознание Путина, да, и посмотреть, что он действительно хочет, и будет ли он переходить какие-то линии, да. Но в целом угроза того, что он перейдет какие-то красные линии и спровоцирует еще больше кровопролития в мире, да, хотя он периодически провоцирует кровопролитие, но перейдет какие-то, то есть количество крови перейдет в какое-то новое качество, это исключить нельзя, угроза это есть. Оценить ее очень сложно, и самое как бы страшное в том, что все это зависит, вот степень этой угрозы и действительности зависит от того, насколько человек, да, вот этот человек один, человек потерял адекватность, потому что в России как бы установлено в самом худшем виде самодержавие. И Путин даже хвастается, что он, например, решение об захвате Крыма принял единолично. И также единолично он может принять любое другое решение, которое может поставить под угрозу мировую безопасность. Да? И поэтому вот это страшно, и это факт, и это реальная угроза есть. Цените ее, сказать, что эта угроза там равна там, 10 или там, 70%, я не могу.
Кстати, интересный момент. Вот мне интересно ваше мнение тоже по такому вопросу. Если уж мы тут вспоминали Ялтинскую конференцию, повод для нашего сегодняшнего эфира. Ну, конечно, все сравнения, они хромают. Сравнивать Путина и Сталина, современную Россию, ГУЛАГ, ну, это большое преувеличение, очень большое. Такой жестокий деспотический режим, это, ну, конечно, несравнимо с то, что в нынешней России. С одной стороны. С другой стороны, вот то, что мы сейчас с вами говорим, Игорь, насколько далеко Путин зайдет в своей неадекватности, если она присутствует. Тот же Сталин, например, после Второй мировой войны, он же не остался, например, в Австрии, не сразу, но отступил в Западном Берлине так или иначе, ну, по крайней мере, не пошел дальше. Даже Сталин, при всей его мощи и тоже не всегда адекватности, скажем так, знал, где нужно остановиться. Путину хватит этой мудрости, этого понимания или нет?
Дело в том, что Сталин, по многим данным, он готовил Третью мировую войну. Просто в тот момент он считал, что Советский Союз еще недостаточно готов, да, к новой мировой схватке. Он даже есть воспоминания его соратников в последние годы жизни, в 52-м году, он говорил о том, что Третья мировая война, если она произойдет, она станет как раз началом полного краха капитализма и воссоздания мировой коммунистической системы. Так что и Сталин тоже был вполне... то есть угроза и при Сталине была Третьей мировой. Но видите, миру повезло, тиран вовремя умер, да? Дело в том, что сейчас все тоже, к сожалению, зависит от разных внешних обстоятельств. От того, насколько, значит, Путин будет здоров и активен в ближайшие годы. Насколько, какие у него будут, какие к войне, что у нас будет готовым, да? Какая будет экономическая ситуация, какие у него будут ресурсы для того, чтобы как-то поднять, усовершенствовать войну, армию, там, вооружение и прочее. В этом смысле очень важны международные санкции, международное экономическое давление на путинскую Россию. Почему? Потому что оно как раз способствует тому, чтобы отрезать диктатора от ресурсов для войны.
Оно существенно, на ваш взгляд? Оно существенно, санкции против России?
Оно пока оно не явно недостаточно, но я вижу, что оно будет нарастать. И сейчас тенденция к этому очевидно просматривается.
Спасибо большое, Игорь, и вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. С нами на прямой связи был российский политический эксперт Игорь Эйдман, и приглашаю к разговору коллегу господина Эйдмана, украинского политического эксперта Олесю Яхно. Панелося, витаю вас. Ну, мы десятки разів з вами були в ефірі, українською, но у нас цільова аудиторія іна. Сьогодні будемо по-русски общаться. Ну, вопрос такой, не будем опять туда зануриваться. 45-й год, Ялтинская конференция и так далее. Ну, это интересно, конечно, с одной стороны. Ну, современность у нас в центре внимания. Путину удается так или иначе, вот после Мюнхенской речи, вообще, вот последние годы, хотя бы частично восстановить для России влияние, которое было у Советского Союза, и хотя бы частично вернуть тот самый Ялтинско-Потсдамский мир. Или об этом речь не идет?
Вы знаете, на мой взгляд, нет. Во-первых, на самом деле вот вся история, да, вот из Советского Союза, из современной России, она во многом о том, как Советский Союз и как современная Россия, как правопреемница Советского Союза распорядились победой во Второй мировой войне. Ведь те страны, которые были проигравшими, например, Германия, да, они сегодня имеют, ну, мы можем посмотреть там экономический уровень, там, да, уровень там уважения в мире, да, и мы можем посмотреть, что из себя представляет как в современном мире Российская Федерация. И это выглядит довольно странно, когда именно в России говорят о необходимости Ялты-2, когда, ну, собственно, Ялту-1, да, Ялту подписывал Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем как победителей, но при этом почему-то одна из стран-победителей говорит о необходимости Ялты-2, да, и это говорит о том, как кто распорядился этой победой и на что ее потратил. Отвечая на ваш вопрос о мюнхенской речи, да, и о том, что произошло, что происходит сейчас...
И продолжается, главное, продолжается.
Да. Да, собственно, если мюнхенская речь, это была такая попытка, да, вернуть свое влияние после развала Советского Союза, и в каком-то смысле эта речь была даже, ну, можно так сказать, своевременной с точки зрения наличия аудитории, потому что она была произнесена в Европе, когда Европа не совсем разделяла тогда политику Соединенных Штатов и отчасти понимала, возможно, эту речь. То дальше все, что начала делать Российская Федерация, это, ну, такой полный деструктив, начиная из действий в Грузии и дальше то, что мы наблюдали в Украине, аннексия и война, и, собственно, то, что происходит уже в самой России, когда вот эта фраза, да, одного из там, ну, будем говорить, Суркова, одного из тех, кто влиял на политику, когда он сказал «одиночество», написал статью «Одиночество полукровки», да, и то, что мы сейчас видим, каналы, да, вот в Латвии закрыли 15, да, или там 16 телеканалов российских, да, это то, что мы видим, да, вот это одиночество полукровки. Но это тоже, это дорога в никуда. Поэтому та попытка, которая была предпринята, мне кажется, в 2000-х вернуть, ну, не в прямом смысле Советский Союз,
ну, конечно, но хотя бы частично, да, да.
Влияние, да, то влияние.
На постсоветском пространстве так точно, точно, попытка есть.
Да. Да, она в итоге стала неудачной, потому что это была дорога не туда. Россия могла вернуть это влияние, наращивая там экономическую мощь, то есть не разрушением, а созиданием. Но для того, чтобы заниматься созиданием, для этого нужно изменяться сами внутри, для этого нужно развивать экономику, для этого нужно, ну, реально предлагать какие-то привлекательные образцы. А поскольку Россия ушла в логику войны и в логику разрушения, то в 21 веке это не, ну, не, нельзя считать влиянием и нельзя это, да, называть, ну, какой-то долгосрочной силой. Это скорее слабость, а не сила, если мы говорим о долгосрочной перспективе. Поэтому, ну, вот, мне кажется, это наоборот, это такой субъективизм и волюнтаризм, который приводит не к силе, а к слабости, наоборот. И рано или поздно в России все-таки должны, мне кажется, поставить вопрос, даже не безотносительно лидера, а применительно к тому, а насколько вообще этот курс, который проводит действующая власть, он соответствует интересам самой России. Потому что можно какое-то время, конечно, выезжать на пропаганде, говорить, что везде враги, которые якобы хотят уничтожить Россию, что Россия якобы там, да, защищает какой-то русский мир, хотя что такое русский
встаем
мир?
Встаем с колен, надо... русский мир, да, вот буквально недавно Песков опять заговорил, что нужно поддерживать русский мир в Украине, ну и так далее, да. Эти песни звучат постоянно, да.
Но, на мой взгляд, это отдаляет саму Россию от перспективы, и это уводит ее в какое-то прошлое, и, ну, возможно, рано или поздно внутри России возникнет вопрос такой постановки, возможно.
Ну, смотрите, но с другой стороны, вот тоже интересный момент, а может Путин вот в этом вопросе, не демократических свобод, не борьбы с коррупцией, не дворцов в Геленджике, которые ему не принадлежат, а Ротенбергу принадлежат другу, а в вопросе именно величия государства России, Тут, наверное, большинство его поддерживают. До сих пор вот эта повестка «Крым наша». Даже среди, кстати, поклонников того же Алексея Навального, при всем сочувствии к тому, что с ним делают внесудебные какие расправы с ним. Вот. Или нет? Или это, вот эта повестка, она немножко уже как бы, ну, не столько уже действует с годами этими.
Ну, знаете, в 21 веке, например, штатам же не надо нападать на своих соседей в физическом смысле слова, да, там отбирать часть территории или часть границы, да, вы можете экономически влиять и быть влиятельным. И любой другой стране, да, не надо физически там пересматривать границы или там взламывать, да, засылать там какие-то ЧВК Вагнера и так далее. Если вы экономически привлекательны, если вам есть чем делиться привлекательными образцами, то вы тогда являетесь сильной страной. А если вам нечем делиться, да, то, собственно, нельзя. Знаете, это как сила есть, ума не надо. И когда я читаю, когда пишет главный редактор пропагандистского ресурса Russia Today Симоньян, что надо, значит, запретить все эти гаджеты, да, что это все...
А, уже такое, Маргарита такое даже уже пишет, да?
Она написала, что иностранные приложения... Это
а как же Твиттер ее? А как же тогда ее Твиттер? Где же она будет...
Да. Но при этом она пишет это с айфона и размещает это в Твиттере.
Да, с айфона, да. Кстати, не как там была попытка создать телефон, да, с двумя экранами у Чемизова в России. Где этот смартфон, да, в России? Где он? Ё-мобиль, где Прохоров? Нету?
И размещает это в Твиттере, это выглядит смешно. Или когда в России говорят, надо создать свой там вариант Википедии или там еще что-то. Дошло, вот помните, когда Медведев сказал, кажется, да, что вместо американо давайте назовем русиано, да. Ну это все... Да. То есть это все до какого-то бреда и до какого-то абсурда. Хотя у России, мне кажется, был другой вариант. На самом деле Россия могла быть, ну, во всяком случае, региональным лидером, предлагая действительно какие-то взаимовыгодные экономические проекты и не тормозить, там, скажем, подписание зоны свободной торговли с ЕС, как это было в случае с Украиной, а наоборот, всячески приветствуя и участвуя в этом треугольнике, например, там, да, постсоветская страна, Европа и Россия. Но для этого надо самим внутри меняться и быть готовой для открытия рынков. Но в том-то и дело, что Россия сама не хотела меняться. Это все привело к какому-то деструктиву и к исключительно агрессивной политике. И сказать, что где есть точка, да, вот этой перспективы, это очень сложно, потому что все эти территории, которые захватывала Россия и Крым, и там Абхазия, Осетия, это все серые зоны. И ну, назвать эти территории перспективными после того, как их получила контроль над ними Российская Федерация, вряд ли возможно. И это, на это можно удерживаться в пропагандистской плоскости в какое-то время. Но это и самой России не дает долгосрочного какого-то результата, потому что я даже уверена, что если на каком-то этапе в России возникнут экономические сложности, и, ну, знаете, там в Крыму начнутся, а этого нельзя исключать, настроения обратные, да, что вот в Украине лучше, то это и для других регионов станет таким образцом, что если вот Крым хочет обратно, да, то... Ну, то есть это такая очень опасная вещь, о которой в России, ну, не знаю, мне кажется, почему-то никто не думает. И в этом смысле, конечно, можно считать 2014 год аннексию Крыма стратегической ошибкой России, которая, да, вот как снежный ком дала старт многим другим ошибкам, из которых теперь России очень сложно выйти, но при этом эти ошибки накапливаются, и санкции... И там вся эта риторика дурацкая, да, и места, да, вот какому-то реальному обсуждению его практически нет. И мы видим, что отношения дальше там и между Россией и ЕС, и между Россией и там США, они только, ну, как бы, да, эти отношения ухудшаются и отстраняются. И действительно, да, Россия вступает в период какого-то, ну, такого одиночества непрогнозированного, и, ну, на мой взгляд, это была ошибочная, ошибочная политика, ошибочный курс.
Спасибо, Олеся, вам спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен украинскому политическому эксперту Олесе Яхно, как и российскому политологу Игорю Олесе.
Эйдману и российскому историку Борису Соколову за участие в этом эфире радио «Крым Реали». Имейте возможность, друзья, пересмотреть его в записи на YouTube-канале «Крым Реали». Название сегодняшнего эфира «Путин, СССР и Ялтинская конференция». Но мы не столько вспоминали, что происходило ровно 76 лет назад, когда закончилась эта Ялтинская конференция, а анализировали успешность, в кавычках, как утверждают наши эксперты, попыток Владимира Путина так или иначе восстановить этот ялтинский мир. Мир в смысле не спокойствия, а вот этот миропорядок, который был после Второй мировой войны. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.